Глава 10. Вернувшись в сентябре из штата в Цюрих и пригласив вновь находившуюся там в это время Бэбби разделить с ним на террасе отеля трапезу, Дик объявил ей о своих намерениях. «Честно говоря, я от этого не в восторге», — заявила она. «К тому же мне не совсем ясны ваши мотивы. А давайте все же будем взаимно вежливы. Прошу вас не забывать, что я ее сестра. Это еще не повод, чтобы говорить гадости». Дико бесило, что он, прекрасно зная, какая мерзость скрывается за показным блеском Уорренов, тем не менее был не вправе выпалить ей в глаза всю правду. «Да, Николь, девушка весьма обеспеченная, но из этого вовсе не следует, что я проходимец». «Вот именно!» Упрямо надула на губы. «Николь, девушка весьма обеспеченная. А, кстати, насколько я могу рассчитывать?» Осведомился Дик. У Бэби глаза на лоб полезли. «Вот видите, как это глупо!» С трудом подавив приступ смеха, добавил он. «Вы, по правде говоря, мне было бы гораздо проще найти общий язык с мужчиной. Может быть, среди ваших родственников все-таки найдется какой-нибудь кузен или дядя, наделенный правом представлять ее интересы?» «Заботиться о Николь поручено мне», — стояла на своем Бэби. «Мы вовсе не думаем, что вы проходимец. Просто мы вас почти не знаем. Извольте, мне нечего скрывать. Я доктор медицины. Мой отец много лет был священником. Но преклонный возраст и целый ряд недугов вынудили его, наконец, оставить служение. Я родился в Буффало, но затем переехал жить в Нью-Хейвен. Получил стипендию Ротса. Должен сказать вам, что мой прадед в свое время был губернатором штата Северная Каролина. К тому же я являюсь прямым потомком безумного Энтони Уэйна». «Это еще кто такой?» – подозрительно спросила Бэби. «Безумный Энтони Уэйн? Вам не кажется, что двое безумных – это уже перебор?» Он безнадежно махнул рукой. В этот момент на террасу вышла, оглядываясь в поисках их столика, Николь. «Все безумие моего предка состояло лишь в том, что он не оставил своим наследникам столько же миллионов, сколько маршал Филд», — сказал Дик. «Конечно, все это звучит весьма убедительно, однако Бэби наверняка знала, что права. В самом деле, что такое какой-то там священник по сравнению с ее отцом? Ведь как бы ни кичилась Америка, отсутствием сословных предрассудков фактически семья Уоррен была в этой стране на положении герцогов, пусть даже и не титулованных. Сама их фамилия, красующаяся в регистрационной книге отеля или в конце рекомендательного письма, способна была творить чудеса. А будучи произнесенной вслух, она вообще открывала любые двери. Однако весь парадокс заключался в том, что ее магическое воздействие не пощадило и саму Бэби. В ее сознании прочно укоренилось чувство собственной исключительности. Более того, в последние годы она изрядно подогревалась тем подобострастным отношением, которое она наблюдала к себе и к своей семье со стороны англичан. А уж они-то общались с Уорренами по меньшей мере лет 200. Словом, единственное, чего Бэби не знала, это то, что за время их разговора Дик дважды был на грани срыва. Однако в тот самый момент, когда он готов был отказаться от своей затеи и, нагрубив не в меру заносчивой сводне, в расстроенной чувствах уйти, неминуемый, казалось бы, конфликт предотвратило появление Николь. Сияя в золотых лучах неяркого сентябрьского солнца юной красотой своей белоснежной кожи, она подошла и присела к ним за столик. «Ах да, добрый день, господин адвокат, добрый день! Дело в том, что завтра мы с Диком на неделю уезжаем в Кома, потом возвращаемся в Цюрих. Поэтому я и попросила вас как можно скорее встретиться с моей сестрой и все уладить. А на какой суммы вы сойдетесь, мне наплевать. В течение первых 2 лет нашей семейной жизни мы с Диком будем снимать жилье в Цюрихе. Разумеется, поначалу сводить концы с концами нам будет непросто, но все же я думаю, что получаемого Диком жалования на двоих нам пока хватит. Нет, Бэби, я совсем не такая дурочка, как ты думаешь. Я возьму лишь самую малость, чтобы купить то, без чего нельзя обойтись. Постельное белье и тому подобное. Черт возьми! Да ведь это больше, чем... Неужели доходы нашей семьи и в самом деле так огромны? Как? На них это даже не отразится? Что вы говорите? Да мне этого на 5 жизней хватит. Надеюсь, Бэби, тебе выдадут не меньше, даже больше? Как больше? Почему больше? Ах, ну ясно, я же ненормальная. Ну ничего. Зато у меня будут отличные проценты. О нет, Дик сказал, что все это его не касается. Что ж, придется мне ворочать миллионами в одиночку. Послушай, Бэби, какое ты вообще имеешь право о нем судить? Простите, где я должна подписать? А, ну да, здесь. Всегда быть вместе. Это очень необычно и порой даже слегка скучновато. Скажи, Дик, и друг от друга нам уже никуда не деться. Можно лишь с каждым днем становиться все ближе и ближе, все любить и любить, верно, милый? А только любить больше, чем я, уже невозможно. И стоит тебе хотя бы на минуту задуматься о своем, как я тотчас же это чувствую. Да чего же, оказывается, здорово быть, как все. Проснешься посреди ночи, протянешь руку и сразу чувствуешь рядом родное тепло. Мне жаль, месье. Но в настоящий момент доктора Дайвера нет дома. Думаю, вам будет лучше позвонить ему в клинику. Вы имеете в виду ту маленькую книжицу? О, да! Успех превзошел все ожидания. Ее намерены переиздавать на 6 языках. Вообще-то считается, что я работаю над ее французским переводом, но в последнее время я стала слишком быстро уставать. Все боюсь упасть. Просто не верится, до чего я сделалась толстой и неуклюжей. Точь-точь, как сломанная неваляшка. Как ни поставь, все опрокидывается. Щемящий холод стетоскопа в самое сердце. И одно единственное, но всеобщее чувство. Мне на все наплевать. Но до сих пор никак не могу позабыть ту бедную девчонку, у которой ребеночек появился на свет с пороком сердца. Честное слово, лучше бы он родился мертвым. Ах, Дик, разве не славно, что нас теперь трое? Боюсь, Дик, что на этот раз ты не прав. По-моему, теперь оснований для расширения жилплощади у нас более чем достаточно. Неужели наша семья должна страдать лишь от того, что когда-то давным-давно Уоррены скопили на 2 миллиона больше, чем Дайверы? Нет, благодарю вас. Благодарю, официант. Но мы с Диком, мы придумали кое-что получше. Один знакомый английский священник рассказывал нам, что здесь у вас в Орвиетто делают отличное вино. Как, его больше нигде не продают? Что вы говорите? Так, понятно, почему мы с Диком никогда о нем раньше не слышали. А ведь вино — наша слабость. Озера здесь утопают в темных глинистых берегах, а склоны сплошь испещрены складками, похожи на громадное обвисшее брюхо. Когда мы покидали Капри, фотограф сделал мою карточку. Я сижу в лодке, и мои мокрые волосы свешиваются прямо в море. Лазоревый грот, навеки прощай, пел лодочник. Наш путь лежал вдоль палимого безжалостным солнцем голенища знаменитого итальянского сапога. Все на юг и на юг. А вверху, где чернели зловещие силуэты замков, бесновался ветер. И казалось, что восставшие из могил мертвецы блуждают среди холмов и провожают взглядами нашу лодку. От корабля я просто в восторге. Прогуливаясь по палубе, мы с Диком нарочно стараемся идти в ногу. Нам нравится, когда наши каблуки стучат по деревянному настилу одновременно. В этой части судна день и ночь гуляет ветер. Всякий раз, когда мы поворачиваем обратно, я втягиваю голову в плечи и на ходу, запахивая полы пальто, стараюсь поспеть за Диком. Взявшись за руки, мы распеваем какую-то ерунду. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. Другие фламинго, чего же не я? Жизнь с Диком — это сплошной праздник. Отдыхающие в шезлонге люди смотрят на нас, как на идиотов. Одна тетка все тщится взять в толк. О чем это мы поем? Надо же, Кажется, Дику наконец все это надоело, и он о чем-то задумался. Ну что ж, так и быть, Дик, иди дальше один. Однако, идя один, мой милый, ты вспомнишь, что в жизни, кроме праздников, есть и будни. От шезлонгов падают черные тени, и ты будешь должен среди них пробираться. Из трубы вперемешку вырывается пар и дым, и настанет миг, когда даже здесь, над палубой, воздух вдруг станет густым и тягучим. А люди будут смотреть тебе вслед, и однажды тебе покажется, что ты — это не более чем скользящее в их глазах отражение. Выбрав любовь, ты навеки лишился самодостаточности. Однако мне все же кажется, что нельзя воспарить к вершинам, не познав глубин. То, что для многих просто пароход, для меня — спасательная шлюпка. Присев у пиллерса, я обращаю взгляд к морю и чувствую, как сияет на солнце и развиваются на ветру мои волосы. А корабль все несет и несет мой застывший на фоне неба силуэт в синюю даль туда, где в таинственных потемках скрывается будущее. Что ж, в конце концов, именно для этого люди и придумали мореплавание. Я Афина Паллада, с благоговейным трепетом вырезанная рукой мастера на носу галеры. Слышно, как в уборных льется вода, а за кормой все жалобно стонут волны, и в раскаленное солнцем небо то и дело взлетают фейерверки изумрудных брызг. В тот год мы с Диком изъездили чуть ли не полмира, от Бискры до залива Вулумулу. На краю Сахары нам повстречался целый рой каких-то странных насекомых. Сперва мы подумали, что это саранча, но шофер успокоил нас, сказав, что это всего-навсего шмели. А по ночам небо было низкое-низкое, и порой мне казалось, что прямо из него на нас глядит всевидящий. Но все равно безнадежно далекий бог. Ах, Улетнаэль! Наивные, нагие, несчастные! И тьма все оглашалась боем сенегальских барабанов, рыдали флейты, тревожно кричали верблюды, и повсюду сновали эти бедняги в ужасных шлепанцах, вырезанных из старых автопокрышек, Улетнаэль. Впрочем, к тому времени у меня уже опять поехала крыша, и все превратилось в одну бесконечную череду поездов и пляжей. Собственно, именно из-за обострение моей болезни, мы с Диком и отправились путешествовать, но после того, как я снова родила, катастрофы было уже не избежать. Ах, Топси, моя маленькая бедная девочка! Мое единственное желание – это добиться, наконец, встречи с мужем и, посмотрев ему в глаза, спросить, как он посмел отдать меня на издевательство этим, с позволения сказать, психиатрам. Они имеют наглость заявлять, будто я произвела на свет негритенка. Что за бред? Должно быть, это все, на что у них хватает фантазии. Да, мы ездили в Африку, чтобы увидеть Тимгат Ну и только. Я ведь в душе археолог. А они лишь бессовестно пользуются тем, что я ничего не знаю, и круглосуточно об этом твердят, но с меня довольно. Как только мне станет лучше, Дик, я начну брать с тебя пример. Знаешь, мне кажется, быть достойной тебя и твоей доброты. Не будь слишком поздно, я бы принялась изучать медицину. Послушай, а давай возьмем мои деньги и купим себе дом. Я безумно устала скитаться по съемным квартирам и каждый день тебя ждать. Я знаю, в Цюрихе тебе скучно. К тому же здесь у тебя нет времени писать. А ты ведь сам говорил мне, что ученый, который не пишет, не ученый. А я начну читать книги и, вспомнив то, чему меня учили в детстве, тоже выберу себе какую-нибудь интересную науку. И, может, если я достигну в ней хоть каких-то успехов, это даст мне сил избежать очередного рецидива. Ты ведь поможешь мне? Правда, Дик? Я хочу избавиться от этого чувства вины. Поселимся где-нибудь у теплого моря, неподалеку от пляжа, чтобы можно было каждый день загорать и оставаться вечно молодыми. А вот в этом чудесном домике Дик будет работать. Подумать только. Мы с ним решили это, не сговариваясь. Наши мысли просто совпали. Собственно, мимо Тармса мы проезжали уже раз 10, но лишь совсем недавно как-то раз вздумали свернуть с дороги и расспросить у прохожих, нет ли в этих краях выставленного на продажу дома. Как знать, думали мы, а вдруг нам улыбнется удача. Однако результат превзошел все наши ожидания. Оказалось, что почти вся деревня практически необитаема. Единственное исключение – две конюшни. Вскоре нашелся и француз, через которого нам удалось заключить договор купли-продажи. Казалось бы, все законно. Однако, как только здешнее военно-морское ведомство пронюхало, что американцы выкупили почти половину горной деревни, к нам тотчас же явился целый сонм соглядатаев. Шныряя среди завезенных для стройки бревен, они тщетно пытались отыскать там пушки. В конце концов, мне все это надоело. И, написав в Париж Бэби, я попросил ее замолвить за нас словечко в Министерстве иностранных дел. Летом на Ривьере почти никто не отдыхает. Поэтому мы надеемся, что гостей у нас будет мало, и мы сможем работать. В основном здесь бывают лишь французы. На прошлой неделе, к примеру, приехала мисс Тангет, и каково же было ее удивление, когда она узнала, что в этом году отель решили оставить на лето открытым. А еще, говорят, здесь бывает Пикассо и тот человек, который написал «Только не в губы, а оперетту». «Дик, а почему ты велел записать в регистрационной книге отеля не доктор Дайвер с супругой, а просто мистер Дайвер с супругой?» «Нет, я, конечно, понимаю, что это мелочи, но мне вдруг пришло в голову. Еще совсем недавно ты учил меня, что жизнь – это труд. И я тебе верила. Ты говорил, что талант дается лишь на время, и если до того, как он иссякнет, человек не успел занять в этом мире достойное место, то дальше только серые будни. Если теперь ты намерен от всего этого отречься, твое право, но скажи мне, милый, неужели твоя Николь тоже должна теперь стать безмозглой куклой? Томми сетует, что я слишком молчалива. В те дни, когда меня впервые выписали из клиники, мы с Диком, бывало, болтали ночи напролет. Сидим на кровати и курим, курим. А потом, как только забрежет рассвет, ложимся и, зарывшись поглубже в подушки, воображаем, что ночь продлится вечно. Иногда я пою, играю с животными. У меня здесь даже подруги есть. Мэри, например. Когда мы с ней видимся, каждая говорит о своем. А слушать мы не умеем. Вообще, мне кажется, что не женское это дело – разговор. Когда мне приходится тратить слишком много слов, у меня возникает такое чувство, будто я превратилась в Дика. Я и в своего сынишку иногда превращаюсь. Пытаюсь подражать его спокойной рассудительности. Бывает, что я ощущаю себя доктором Дамлером, а однажды, может быть, я посчитаю нужным заимствовать и некоторые ваши черты, Томми Барбан. Похоже, что Томми в меня влюблен, но его чувство – это лишь тихая, ничего не требующая взамен нежность. Хотя и этого оказалось достаточно, чтобы Дик начал ревновать. Словом, если отбросить все эти мелочи, можно считать, что жизнь прекрасна. Никогда прежде я не бывала так счастлива. Меня окружают любящие друзья. И здесь, на этом тихом пляже, со мной мой муж и дети. Все чудесно. Вот только я никак не могу перевести на французский этот чертов рецепт. Цыпленок Мэриленд. А ноги утопают в теплом песке. Да-да, я посмотрю. Как, разве опять кто-то приехал? Ах да, это девушка, да. На кого, вы сказали, она похожа? Боюсь, что нет. Дело в том, что современные фильмы в здешних краях – большая редкость, тем более американские. Кстати, вам не кажется странным, что в самый разгар лета сюда вдруг понаехала такая тьма народу? О да, она просто прелесть, но боюсь, что скоро здесь яблоку негде будет упасть.